Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. И сегодня у нас в гостях настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 9-е воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей Седмице. А вот завтра за литургией у нас будет читаться всем хорошо знакомый, я надеюсь, нашим радиослушателям, отрывок из Евангелия от Матфея, из 14 главы, где рассказывается о том, как Иисус отпустил учеников плыть в лодке на другой берег озера, а сам остался помолиться, а ночью разыгралась буря, и дальше ученики увидели его, идущего к ним по этим бурным волнам и пришли в полное смятение. И хочется напомнить вот отрывок из этого Евангелия. «Петр сказал ему в ответ: Господи, если это ты, повели мне пойти к тебе по воде. Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи, спаси меня. И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный, зачем ты усомнился?» Ну, если исходить из такой чисто человеческой, житейской логики, трудно бы не усомниться. Ну, вообще представить себе эту ситуацию вот как происходящую с тобой сейчас. То есть нарушены все мыслимые законы всего на свете. Но материально это точно. И вдруг тебя подхватывает вот эта непонятная тебе необъяснимая сила, и ты начинаешь в этом вот новом для тебя как бы качестве существовать. То есть, ну, то, что Господь идет к тебе по водам, это еще можно как-то себе объяснить. Но то, что ты идешь к Нему по водам навстречу, это объяснить себе очень трудно. В чем смысл вот этого испытания для Петра и для нас?
Апостолам и, в принципе, христианам дано больше, чем людям Ветхого Завета. Если мы вспомним условия фарисеев, которые говорят: да, учитель, ты такой, может, там, пророк и так далее, но то, что Мессия, это то, что мы тебе не верим, нам нужны чудеса. А вот чудеса, то, что ты исцеляешь, там, бесов изгоняешь, ну, с кем не бывает, ну, там, ну, исцелил, ну, хромой пошел, ну, парализованный стал, а вот ты нам дай знамение с небес, чтобы вот это тогда какое-то повеление уже было доступно. А Господь говорит: не даст вам знамение с небес. А здесь апостолу Петру и другим апостолам, по сути, Господь дает то, что фарисеям не было дано. Было показано, что он не только властен, например, над человеческим здоровьем или над человеческой душой изгоняет туда бесов, но он властен над всеми законами мироздания. И что интересно, он, как вот Господь говорит и молится: благодарю тебя, Отче Святый, что ты укрыл от мудрых, да, и явил вот тем, кто как младенцы. Потому что вера апостольская, вера вот этих простых рыбаков, она куда более искренняя. Более искренняя, и поэтому мы, если посмотрим, даже сравним просто евангельские чтения апостольские. Апостольские всегда чуть-чуть тяжелее разобраться, да иногда не чуть-чуть, а прям в разы. А евангельский язык, он легкий, да, такая, конечно, можно глубину искать, но, тем не менее, самую вот суть, самое первое все равно ухватывает наш разум. Главное – это как вместить, как это в своей жизни реализовать. Вот в чем сложность. И апостолы, они получают настоящую поддержку своей вере, причем не заказывая, не прося об этом. Поэтому, в принципе, мы можем не рассчитывать на то, что Господь нам являть будет какие-то сверхъестественные чудеса, потому что вот как раз вы спрашиваете, да, как же вот представить себе, что с тобой это происходит, а в том-то и дело не нужно. Вот фарисеи пытались представить, что это с собой себе происходит. Господь сказал, не будет ничего вам, не увидите вы ничего, потому что Господь не хочет веру нашу покупать, не хочет с нами вступать в торговые отношения и, самое главное, не хочет ограничивать нашу свободу, потому что если он являет всю свою мощь, всю свою силу, то уже никаких вариантов не остается, приходится трепетать. Бесы же они веруют, правда, они трепещут, никак они не меняются, но вот вера у них вагон и маленькая тележка, потому что они вот всю силу, всю мощь Господа видели, в тот момент, когда они против него восстали, прежде всего. Здесь же Господь, он любит фарисеев, и он не потому, что говорит, ой, вам не даст знамени, потому что я апостолов люблю, вот они такие рыбачки, а вы тут изучали Священное Писание, не надо, и человек 21 века тоже думает, ой, не буду открывать Евангелие, толкование, радиоверы не буду слушать, буду лучше таким, на рыбалку я лучше пойду, и буду там с друзьями развлекаться после рыбалки, там чокаясь чем-нибудь, вот тогда мне Господь какие-то чудеса будет являть. Нет, Господь любит и фарисеев, и Господь, он им не дает знамени с небес, потому что он не хочет им навязывать. Он хочет, чтобы был свободный выбор. И свободный этот выбор есть у нас. Поэтому нам не следует представлять себя на месте апостола Петра. Надо просто за Господом идти, его слушаться, прислушиваться к его проповеди, радоваться тем маленьким чудесам, что кто-то из наших близких выздоровел, да, что лечили от рака, закапали химию, заоблучали, изрезали человека, уже живого места нет, только взять и умереть. Потом раз, выздоровел, живет и еще прожил там, еще нас пережил, возможно. Да, тоже вот таких чудес вполне достаточно, чтобы наша вера укреплялась и поддерживалась. А вот эти, тем не менее, вот этот маленький отрывочек, который дан в Евангелии, потому что, в принципе, в Евангелии не так много мест, где вот говорится не об исцелении, не о контакте непосредственно человека, а о чудесах, который должен укрепить нашу веру, потому что Господь приносит в этот мир не власть. Он придет на второе пришествие, вот там уже будет в силах, и будет его пришествие от края до крайних мест, невозможно его будет не заметить. Здесь Господь приносит нам любовь и смирение, и поэтому он проявляет свою любовь ко всем и проявляет свое смирение, что в том числе скрывая свои силы. А тем не менее, те люди, которые смиряются, которые жаждут от Господа получить не сверхъестественные чудеса, а внять его евангельскому учению, они имеют надежду и уже какое-то чудо получить. Поэтому, дорогие братья и сестры, если вы хотите, чтобы Господь даже не то, что веру укрепил, а в вашей жизни явил какое-то чудо, готовьтесь не к чуду, а изучайте лучше Священное Писание, прислушайтесь к словам Христа, действуйте под ним, и тогда Господь, если посчитает нужным, он нашу веру укрепит. Причем, чем более вы будете решительно это делать, тем более ярко это будет укрепление. Мы вспомним же, апостол Петр, он всегда был самый такой решительный человек. Там Господь говорит, за кого меня почитают люди? За пророка, за, может, Иоанн Предтеча вот из темницы вышел, да, может, это Илья пророк, уже конкретный пророк. Он говорит, а вы за кого? Апостолы мнутся, они вроде и решаются, вроде Спаситель, вроде Мессия, вроде Сын Божий. Вот апостол Петр говорит от лица всех, да, ты Сын Божий. И точно так же в Гефсиманском саду берет, хватает нож и ловкой рыбацкой рукой, которая там привыкла рыбку там потрошить перед тем, как подзажарить, да, берет и ух там, он зает. И точно так же он, когда отрекается от Христа, то он тоже там клясться, божиться начинает. Действительно, вот эта вся его энергия, она на это направлена. И поэтому кто-то, другие апостолы, они более спокойные, более осторожные, им достаточно созерцания. А апостол Петр человек решительный, поэтому ему Господь говорит, пожалуйста, можно энергию в мирное русло направить. Давай, пройдись со мной. Другое дело, что если взялся за гуш, не говори, что не дюш. Если есть у тебя какая-то вот такая решительность, и Господь тебя чем-то вознаграждает, то надо это уже нести. Потому что тоже вот порой человек бывает, как надо отстоять какой-то свой интерес, там материальный интерес, да, там, чтобы там график на работе не нарушался, чтобы очередь в магазине никто не обогнал, чтобы, если кому-то повезло, там есть личный автомобиль, на дороге там никто не подрезал и так далее, да, то человек вот в этих вещах, не-не-не, это я вот тут добьюсь. А как вот действительно пойти и так, надо о ком-то позаботиться, да, там надо бомжей покормить и так далее. Не-не-не, как-то у меня времени нету, да и там есть такие замечательные люди, которые без меня справятся и так далее. Нет, если ты решительный, если ты считаешь, что Господь тебе дал как-то больше скорости, ловкости, там знаний, там умений рабочих, что ты должен там всех на карьерной лестнице в том числе обогнать, то ты уже бери все в полноте, потому что иначе Господь ради твоей же пользы. даст тебе почувствовать, что на самом деле ты уже немножко левитировать начал, но не в духовном смысле, а так, что оторвался от земли, и сейчас заземлишься об острые камушки, и ты начнешь тонуть, как тонул апостол Петр. И поэтому люди, очень многие вот тоже приходят в храм, ой, там бизнес рухнул, ой, там еще что-то. То есть до этого там, ну, не до Бога было. То есть все хорошо было не до этого. Потому что, причем даже не до этого, что нет, была вера в Бога. Вот я крест носил, вот я там даже на храм жертвовал, может, больше, чем всех. Ну, там не до покаяния, не до причастия. А вот как Господь говорит, ну, ладно, ты такой деятельный человек, и зря твоя энергия пропадает не туда. Начинаешь тонуть, это не знак того, что Господь тебя не любит. Это значит, что Господь тебе дает почувствовать, дружище, опять ты не тем увлекся, ты уже опять забыл прислушиваться к Слову Божию, и вместо этого стараешься только какие-то спецэффекты заполучить.
Ну, вот размышление о чуде поддерживает и то, что завтра мы будем почитать память целителя Пантелеимона. Собственно говоря, он-то сам при своей жизни не чудесным образом исцелял, он просто был врачом. А вот обращение к нему молитвенное за помощью, оно, как правило, жаждет именно чуда, чудесного исцеления по молитвам святого. Но я просто хочу напомнить нашим радиослушателям, что сам жизненный путь этого святого, он такой где-то перекликающийся с нашими новомучениками, потому что вырос он в семье языческого вельможи и принял христианство именно в тот момент, когда на него начались серьезные гонения. То есть это как раз время, когда в 303 году был принят первый эдикт против христиан, и, собственно говоря, следующий год был началом вот этого страшного гонения, которое вошло в историю как гонение Диоклетиана, хотя, в принципе, все четыре соправителя Диоклетиана участвовали в этом по мере своей фантазии, но христианину Пантелеимону повезло в том плане, что он обладал профессией очень востребованной, потому что все время там шли войны, и, естественно, врачи были, вот, ну, как при коронавирусе, они были все очень востребованы. И один из этих четырех соправителей Диоклетиана, император Максимиан, он захотел его увидеть при своем дворе и вменил массу вот таких обязанностей врачевания, но все равно, в общем, не вписался христианский врач в римский двор, потому что, во-первых, он стал ходить по тюрьмам, стал лечить бесплатно и вообще вел себя абсолютно как белая ворона. И закончилось это все печально, естественно, доносом, арестом, пытками, казнью. В 305 году его казнили. Вот. Но нам он, в принципе, дорог. Мы в очень многих домах видим его на иконах, очень много молебнов заказывается, потому что люди болеют. Вот жажда чудесного избавления, она греховна или она естественна?
Действительно для нас естественно, чтобы мы жили вечно. В том числе и наше тело, это наше потерянное с некоторое состояние райское, для которого нас Господь, собственно, в этом мире и сотворил, но из которого мы по грехам выпали. Поэтому, в принципе, то, что человек пытается восстановить целостность своей природы, уберечь ее от умирания, от страдания, от боли, это правильно. А другое дело, что если ты берешь и решил лечить одну болезнь, а другую решил не лечить, ну, то есть у тебя неожиданно вот так свезло, что тебе и рак, и СПИД выпал. И ты думаешь, ну вот я этим займусь, этим не буду лечиться. Ну, ты одну смертельную болезнь, может, как-то победишь, ее возьмешь и все-таки, ну, как-то сможешь смирить, а другой болезнью заниматься не будешь, то все равно умрешь. Точно так же и с нашими телесными болезнями, что вот мы, да, мы как люди православные, задумаемся о них, молимся, причем, может, наиболее горячая наша молитва никогда о спасении души, мы так не молимся, как когда что-то у нас в боку начнет колоть, то здесь все-таки нужно помнить, что наше здравие, нашей природы, оно состоит из здравия души и тела. И если мы о душе не брежем, то как раз Господь, возможно, через телесные страдания нам и напоминает, что ты не вечен, позаботься о душе. Или, наоборот, Господь видит, что нам постоянно, как только у нас телесное здравие есть, то это нас расслабляет, и, возможно, как вот и великие святые, там, ну, там, Амбросий Оптинский, например, можно постоянно болеть. Для того, чтобы искренне помолиться, получить помощь от целителя Пантелеимона, безусловно, надо помнить, что он, если бы хотел заниматься лечением людей, он бы на страдания не пошел. Потому что можно было сказать, ой, ну у меня столько вот, я бы в темницах посещал, я бы там лечил дальше, что мне за Христа страдать, вот пользуюсь. А он пошел, бросил, оставил всех своих больных умирать без лечения и пошел пострадать за Христа. Да, Господь ему потом благословил, и, может, по его молитвам все его там пациенты излечились, но это он заранее, естественно, не знал. Это тот же самый приоритет, поэтому если кто почитает целителя Пантелеимона, надо помнить, если ты целителю Пантелеимона молишься только о здоровье и ни разу не помолился о душе, то ты оскорбляешь его подвиг, оскорбляешь его мучение. Поэтому, дорогие братья и сестры, кто по-настоящему любит целителя Пантелеимона, подходишь к иконочке, просишь, сначала о душе, о страстях подсказать, что мне Господь через эту болезнь хочет послать, а потом уже с чистой совестью, начав с главного, начав с души, молишься об исцелении телесном, и обязательно целитель Пантелеимон поможет.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». Со мной в студии настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине священник Стахий Колотвин, и мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и будущей седмицы. Следующая неделя начинается у нас с памяти двух таких очень военных символов. Ну, не только, конечно, но именно вот в такие периоды, когда Россия вела войны, эти два символа были особенно востребованы. Ну, поскольку войны у нас велись постоянно, то и востребованы они были тоже. Я имею в виду, 10 августа у нас церковь будет отмечать праздник в честь Смоленской иконы Божьей Матери, которая в силу обстоятельств исторического своего вот пути в России стала именно такой военной иконой, помимо всех прочих. Так сложилось, что в Смоленске жители верили, что именно ей, именно этой иконе они обязаны спасением от нашествия Батыев в 1239 году, а потом, когда эту икону забрали в Москву, получилось так, как хотите, объясняйте, но вот получилось так, что Смоленск после этого взяли литовцы, и 110 лет он был центром смоленского воеводства Великого княжества Литовского. А когда икону вернули, то и Смоленск отвоевали. И я уже хочу просто напомнить нашим радиослушателям-москвичам, что именно на месте, где москвичи со слезами провожали любимую икону обратно в Смоленск, построен Новодевичий монастырь, где главный собор посвящен именно этой иконе.
Собственно, Смоленский монастырь.
Да. Вот насколько связано наше историческое благополучие с чудотворными образами Пресвятой Богородицы?
Здесь мне бы хотелось провести некоторую параллель, которая уже, в принципе, у современного такого интересующего церковного человека и так выстроилась, да, когда сравнивать судьбу Византии и судьбу России. Да, судьбу Византии, причем, как мы помним, хэппи-энда нету, в земном плане, по крайней мере. Что, в принципе, традиция все святыни свозить в столицу, она византийская. И при этом это празднуется как праздник, ой, перенесение мощей, перенесение иконы, все в Царьград и так далее. А для местных жителей это было горе. Ну, по сути, приезжали императорские чиновники и говорили, все, вот большой собор новый построили, надо святыни туда везти. И как их увозили, святыни, то потихонечку империя слопывалась. Персы, арабы, турки, болгары, то есть там норманы, все потихонечку что-то дозахватывали. Тем не менее, как мы знаем, надо смотреть всегда со стороны ближнего, а не только со стороны себя. Потому что если мы посмотрим на реалии Смоленского воеводства в составе Великого княжества Литовского в первый какой-то момент времени, то получилось, что вопрос, какая еще зависимость хуже. Потому что на тот момент восточные русские княжества, они были под зависимостью от татар. Постоянные поборы, увод лучших специалистов, всех кузнецов, мастеров и так далее, почему упадок такой вот именно русской именно культуры материальной произошел, увод в полон. И это еще не отменяет того, что просто периодически, просто грабительские набеги, помимо просто каких-то даней награбить. В то же время в составе Великого княжества Литовского, которое называлось Великое княжество Литовское и Русское, русских людей было абсолютное большинство, и до того, как Великое княжество Литовское в результате династического союза присоединилось к Польше, сначала еще сохраняя там формально состав государства различный, у русских в Великом княжестве Литовском жизнь была значительно легче. Да, хотя и литовцы были в чем-то язычники, потом то склонялись к католицизму, кто православие. Как мы помним, даже и первая русская книга напечатана была над русскими людьми на территории Литвы. Поэтому то, что тут, может, какая-то и милость Божия, то есть знак был москвичам, знак всем вот жителям столицы, об этом тоже полезно задуматься, да, что Господь, может, вот вроде тут и самые образованные, и самые какие-то храмы красивые, и святынь столько, но Господь, вот как он может утаить что-то от, во время Евангелия, он говорит, да, об этом мы уже сегодня эту фразу вспоминали, утаить от премудрых и открыть младенцев. Точно так же он может и наоборот нас вразумить, сохранив что-то для каких-то уголков России. Поэтому тоже праздник Смоленской иконы Божией Матери, я бы, так можно сказать, предложил бы его считать праздником регионов России, что Господь напоминает, что государство наше, оно имеет значение не только там в Кремле, не только там в Московском престоле, что каждый уголок нашей богоспасаемой державы для Господа важен, что всех нас Господь любит и всех нас в единстве и в мире и братолюбии хочет видеть.
Ну и еще один вот военный символ – это память святого Иоанна Воина 12 августа, один из любимейших русских святых. Удивительно для меня то, что он считается мучеником, при этом он умер своей смертью. То есть он избежал казни, просто ему, ну, как сказать, повезло в том, что уже он был приговорен к казни и находился в темнице, и в этот момент погибает император Юлиан Отступник, и следующий за ним император отпускает приговоренных христиан на волю.
Тут на самом деле некоторый филологический сбой, потому что, если мы вспомним, слово «мученик» «мартирус» – это свидетель. Тот, кто свидетельствует вообще к слову «мученик», страданием даже в переносном смысле «мартирус» не переводится. Свидетель. Для русского слова «свидетель», как церковнославянизма, очень хорошо подходит слово как раз «исповедник». Да, как мы называем святых, которые пострадали, но не до смерти, которые сохранили свою жизнь. Да, там, например, ну, святитель-исповедник Лука Крымский из недавних святых, там, святитель-исповедник Афанасий Коровский, то есть те, кто пережили вот сталинские страшные гонения, кого Господь сохранил, чтобы они потом в своей христианской жизни давали пример. Пример, ну, или собор, собственно, святитель Николай, святитель Спиридон, они же тоже жили в эти страшные гонения Диоклетиана, вот в которой погиб великомученик Пантелеймон. Они пережили и были исповедниками. И поэтому в данном случае то, что вот как-то перевели на русский и как-то мученик закрепился, в этом ничего страшного нет. Да, это не значит, что, ой, не в тот чин записан. Можно было бы сказать, да, исповедник Иоанн Воин. Ну, как-то уже сложилось, есть некоторая русская традиция тысячелетняя, и менять не стоит. Мучение претерпел? Претерпел, то есть даже формально так, может, подпадает под название. Что важно, что Иоанн Воин действительно ему было в гонениях, он жил в других условиях, потому что если вот вспоминаем целителя Пантелеймона, чью память только что мы тоже обсуждали, что этот момент, момент Диоклетиана, правда, это была его инициатива, все остальные его соправители, они шли в фарватере, и он прежде всего старался зачистить от христиан армию. Кстати, именно поэтому его целителю Пантелеймону, может, если Георгия Победоносца сразу пытали и казнили, целитель Пантелеймон в той же самой Никомедии, он еще мог жить. и, в принципе, его как-то не касались эти гонения. А вот Юлиан, отступник, при котором пострадал Иоанн воин, тоже почему он все-таки воина не казнил? Потому что Юлиан, он учитывал опыт язычников предшествующих поколений. И он видел, что Диоклетиан восстановил против себя армию, и, в принципе, потом солдаты, радостно, которых много в армии было, потому что умирать все-таки не за языческих богов, а именно за други свои, за Христа, ну, значительно легче, когда ты сражаешься на каких-то дальних границах или на ближних границах, когда варвары нашествие. И поэтому, собственно, методических гонений внутри армии при Юлиане отступники не было, а он делал акцент как раз на культуре, на искусстве, на образовании. Христиане должны были, как в советское время, стать людьми второго сорта, вот как в советские годы, ой, христианство – это для безграмотных бабушек, вот им батюшка пусть там отпевание совершит, и все. Поэтому Иоанна же воина, его никто не преследовал. Собственно, у него проблемы начались, потому что он, вот как раз, вот эти подавления восстаний, вот эти разрушения языческих храмов, в ответ на закрытие христианских церквей, он не захотел в этом во всем участвовать, то есть проводить ту политику разрушения культурных ценностей, вот это ущемление христиан в каких-то образовательных правах. И поэтому Господь его сохранил, и, как мы видим, вот его просто у нас есть некоторая милитаризация порой православного создания, что он мученик, воин, вот он воин. Так нет, как только ему император-язычник ушел, как угроза для страны ушла, как армия, кстати, потерпела поражение от перцев, когда Юлиан отступник и погиб. Он ушел с военной службы, занимался благотворительностью и вот как раз жил совершенно мирными делами. Поэтому для нас, прежде всего, Иоанн воин должен быть примером, как свою агрессию ко внешним врагам можно направить на битву с силами злобы Поднебесной.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».